Эрнест Леопольдович Радлов. Очерки истории русской философии. 1. Просвещение в России стало распространяться со времен введения христианства. Почти тысячелетняя история просвещения шла не по прямой линии прогресса. В трех периодах – Киевском, Московском и Петербургском – каждый раз приходилось начинать дело сначала. В каждом периоде самостоятельной письменности предшествовало распространение переводной литературы, на плечах которой развивалось самостоятельное мышление. Первый перерыв был вызван татарским игом и имел для просвещения пагубные последствия. Второй перерыв связан с реформой Петра Великого и имел благодетельные последствия, а именно уничтожение схоластической образованности и появление подлинной науки, сначала западноевропейской, потом и самостоятельной русской. Только в одной сфере духовной жизни, а именно в религиозной, реформы Петра не изменили существенно дело. Византийское влияние, господствовавшее в киевском и московском периодах, исчезло. Но дух византизма в церкви остался. И если в первые два периода церковь по отношению к государству и сохранила некоторую долю самостоятельности, то после Петра Великого она стала орудием государства и потеряла прежнее влияние на общественную жизнь и общественную мысль. В первых двух периодах церковь и церковная литература стояли на первом плане и поглощали собой научную и философскую мысль, которая питалась почти исключительно богословскими вопросами, пользуясь, например, диалектикой Иоанна Дамаскина, то есть сочинением, приспособившим логику к религиозным целям. Некоторые проблески философской мысли замечаются в словах и поучениях различных духовных писателей. Впоследствии в самой церковной жизни возникают вопросы, дающие повод к различным взглядам и их мотивировке. Так, в связи с вопросом об обустройстве монастырской жизни, развиваются направления заволжских старцев и их противников, иосифлян, имеющие, несомненно, философский интерес. Таковой же представляет и борьба православной церкви с католичеством и лютеранством, и разными сектами, например, стрегольников и жидовствующих. Среди жидовствующих была распространена логика Ависафа, представлявшая перевод сочинения Аль-Газалия, как это доказал академик П.К. Каковцев. Этот и тому подобные факты представляют, впрочем, больший интерес для историка литературы, чем для историка философии. Во всех произведениях, в которых есть хотя бы и слабо выраженный философский элемент, вопросы трактуются с этико-религиозной точки зрения. И это характерно, ибо такая точка зрения остается господствующей в русской философии. Так что в этом наклоне в сторону этико-религиозных вопросов и в мистическом их решении нельзя не видеть национальной черты. Нельзя не отметить также, что интерес к этическим вопросам почти не оставляет места для рассмотрения гносеологических проблем. Наука и философия предполагают развитие просвещения. Просвещение же в первые два периода сводилось в большинстве случаев к одной грамотности, поэтому не могло быть и значительного духовного творчества. Образованные люди представляли исключение, оазисы в пустыне. Только когда появилось систематическое учение, когда возникли правильно организованные учебные заведения, когда появились книгопечатания и библиотеки, стала возможной и наука. Первое значительное учебное заведение возникло в Киеве в начале XVII века. В 30-х годах XVII века во главе этого училища стал знаменитый Петр Могила и придал ему необыкновенный блеск и значение. Из этого училища образовалась в начале XIX века Киевская духовная академия. Это было первое учебное заведение с правильным курсом преподавания, в состав которого входили и философские науки. Из этого заведения вышел ряд выдающихся людей, числе его преподавателей был, между прочими, и Феофан Прокопович. Подобное же учебное заведение возникло несколько позднее в Москве. В конце 17 века появляется Московская славяно-греко-латинская академия. В ней действовали братья Лихуды, и из нее возникла Московская духовная академия. Петру Великому обязана своим возникновением Академия наук в Петербурге. Первый университет, Московский, возник в 1755 году благодаря стараниям И.И. Шувалова и М.В. Ломоносова. В начале XIX века были учреждены университеты в Харькове, Киеве, Казани, Петербурге, позднее в Одессе, в Томске, Саратове, Перми. Университеты и четыре духовные академии стали центрами просвещения в России. И им, конечно, а также и Академии наук, главным образом Россия обязана развитием научного и философского знания. Но кроме учебных и ученых учреждений в России возникла и публицистика, в которой жила и развивалась своеобразная духовная жизнь, стоявшая в близких отношениях с реальной жизнью общества, и благодаря этому являвшаяся посредником между отвлеченным научным и философским мышлением и конкретными вопросами, которые ставились жизнью, вопросами этико-политического характера. Развитие науки и философии за последние два столетия точно так же было прерывистым, хотя, в общем, оно постоянно прогрессировало, несмотря на многочисленные препоны, которые создавались условиями политической жизни. В особенности это следует сказать относительно философии. Она испытала на себе в большей степени подозрительность и гонение правительства, чем другие науки. Впрочем, в такой же степени, если еще не в большей, страдала и публицистика. Первое гонение испытала философия при Екатерине II, когда стали преследовать всякое проявление вольнодумства, которое раньше поощрялось самой императрицей. Радищев и франк-массоны были первыми жертвами правительственного преследования. Потом при Александре I такому же преследованию подвергалась мистическая литература, после того, как она некоторое время при князе Голицыне поощрялась. Но уже Голицын стал изгонять из университетов шеллингианцев. Так, например, был изгнан из России профессор Харьковского университета Шат. Устранен от преподавания Фесслер и взято под подозрение преподавание естественного права. Три попечителя – Корнеев, Магнитский и Рунич – произвели разгром трех университетов – Харьковского, Казанского и Петербургского. Из подвергшихся опале профессоров отметим Солнцева в Казани, шеллингианца Галича в Петербурге, ректора Осиповского, противника Канта, и Шада в Харькове. Шишкову принадлежит знаменитая фраза относительно преподавания философии. «Польза сомнительна, а вред возможен». При Николае Павловиче философское преподавание было весьма стеснено и в 1850 году передано из рук светских лиц лицам духовного звания. Такое положение оставалось до нового университетского устава 1863 года. Невыносимый гнет испытывала на себе и печать. Она получила в первые 10 лет царствования Александра II некоторые облегчения, но после 10 лет либеральных реформ в середине 60-х годов прошлого столетия вновь началось стеснение свободы слова и свободы преподавания в университетах и духовных академиях. И тем не менее, вторая половина 19-го столетия представляет относительный расцвет философской мысли в России. Мы отметили наклон русской мысли в сторону разрешения этико-социальных вопросов в духе мистики. Однако некоторые авторы, как, например, Белинский, Чернышевский и профессор К. Тимирязев, настаивают на реализме русского мышления. Писарев считает материализм характерной чертой русских. И действительно, в области математики и естествознания Россия может указать первоклассных ученых. Но это нисколько не ослабляет нашего утверждения, подобно тому, как существование в английской литературе Генриха Мура или Кэдварда не изменяет основного ее характера, то есть эмпиризма. Владимир Соловьев несколько раз говорит о мистическом реализме русских. И он прав, ибо и его сочинения представляют своеобразное сочетание мистических и рационалистических элементов, какое мы встречаем, например, у Сковороды и даже у самого Белинского, противника всякой мистики, но живо интересовавшегося религиозными вопросами. Народник Юзов видел в преобладании чувства над рассудком характерную черту русской души. Это, в сущности, очень близко к утверждению, что мистика преобладает в русском мышлении. Отметим, что Лавров считал мистицизм характерной русской чертой. В русской философии следует различать два направления. Во-первых, то, которое развивалось под влиянием чужой мысли, сначала византийской, потом польской, и, наконец, западноевропейской вообще, и не противопоставляла себя этому иноземному течению, и, во-вторых, то, которое, появившись под чужим влиянием, стремилось выразить национальное миросозерцание, соответствующее духовным свойствам русского народа. Это национальное течение, высказавшееся сначала не вполне отчетливо, нашло себе полное выражение в славянофильстве. Это направление не было вполне самостоятельным, но оно желало быть таковым и стремилось создать оригинальную философию. Перефразируя известное изречение, что «побежден тот, кто признает себя побежденным», мы вправе причислять к национальной русской философии тех писателей, которые сами себя причисляют к ней или являют черты явно славянофильского направления. В истории русской философии профессор А.И. Введенский различает три периода. Подготовительный период. Период господства немецкого идеализма. И период вторичного расцвета или самостоятельной мысли. Началом русской философии он считает 1755 год, то есть год основания Московского университета. С таким делением трудно согласиться. Во-первых, нет основания отождествлять философию с университетским преподаванием философии. Во-вторых, нет основания выделять немецкий идеализм в особый период, так как его господство и до настоящего времени еще не прекратилось. Историю русской философии можно разделить на два периода – подготовительный и построительный. Подготовительный период охватывает время до Ломоносова. Хотя этот период более интересен для историка литературы, чем для историка философии, но основные черты русского миросозерцания и в нем уже проявляются. Во втором периоде от Ломоносова до настоящего времени следует различать два направления. Одно – представляющее только отражение западных течений мысли, другое – более национальное. К русской философии нельзя пока предъявлять слишком больших требований. В ней пока нет еще ни своего Декарта, ни Бекона, ни Канта. Но следует надеяться, что пессимистические слова знаменитого К.Э. Бера, сказанные Делянову «В России только сеют, а жатвы не собирают», окажутся неверными.